Большевиков, взявших власть в ноябре 1917 года, не было ни армии, то есть от слова вообще, ни силовых структур. Какая гражданская война? Их волновали только гражданские институты, становление новой промышленности, организация жизни как таковой. Любые попытки выявить, кто был более жесток, дурные, вне моральные по определению. Все стоили всех. Не было никаких белоснежных белогвардейцев, равно как и человечных красноармейцев. Одни зверствовали и убивали, и другие зверствовали и убивали. Есть одно расхожее утверждение, что, получив власть в ноябре 1917 года, зимой большевики развязали гражданскую войну. Это было 105 лет назад. Чтобы доказать этот нехитрый тезис, тут же ссылаются на слова Ленина, который писал о том, что нужно империалистическую войну превратить в гражданскую. Ленин об этом писал в 1914 году и вообще имел в виду гражданскую войну во всех странах-участницах мировой бойни, отлично понимая, что финансовые сверхкорпорации, наживающиеся на войне, войну по добру, по здорову не прекратят. Их надо будет к этому принудить. Путем вооруженного гражданского сопротивления, потому что невооруженное сопротивление сразу подавят. Во-вторых, тут путают причину со следствием. Большевикам нужна была гражданская война для достижения и получения власти. Понимаете, нет? Им нужно было взять путем гражданской войны власть. После того, как власть взята, никакая гражданская война становилась им тут же не нужна. Они же не мазохисты. И, наконец, самое главное. У большевиков, взявших власть в ноябре 1917 года, не было ни армии, то есть от слова «вообще», ни силовых структур. Какая гражданская война? Их волновали только гражданские институты, становление новой промышленности, организация жизни как таковой. А вы говорите, гражданскую войну им надо было развязать. Ерунда это все. Но обо всем по порядку. Декабря 1917 года постановлением Совнаркома была создана ВЧК – Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. На тот момент эта аббревиатура ничего страшного не обозначала. Ну, комиссия, пусть даже чрезвычайная, мало ли других было комиссий. Причины ее создания были, не поверите, вовсе не в борьбе с заговорщиками, дворянством, духовенством тем более. Ее создавали для борьбы со своими же. Повсюду бесчинствовали пьяные матросы, а чиновники на местах не спешили работать и выполнять указания. На заседании Совнаркома, где принималось решение о создании ВЧК, вопрос этот был 9-й, то есть в число самых основных не входил. Оставались Ленин, Сталин, Дзержинский к тому моменту, нарком внутренних дел Петровский был с ними. И вот они решили, хватит церемониться с саботажниками и пьяными творцами революции в бескозырках, надо их приструнить. Ленин формулирует тогда для себя и для партийцев новый постулат. Внимание! Подавление меньшинства эксплуататоров большинством трудящихся может происходить мирно. Мирно! Потому что трудящихся большинство, и значит, чего тут воевать? Гражданская война уже не нужна. И Петроград тогда выглядел, между прочим, мирно. И если б не пьяные матросы, да спекулянты, да погромы винных магазинов, то вообще никаких бы проблем не было бы. Знаете, по какой причине еще в декабре 1917 года было объявлено в Петрограде осадное положение? А вот из-за погромов как раз. Только в ночь на 4 декабря в городе было зарегистрировано 69 погромов магазинов, в основном винных. Ужасно хотелось людям выпить водки. В общем, еле с погромщиками справлялись. Какая уж тут гражданская война. К тому же запасов хлеба в Петрограде было на день, а продовольственные работники государственные новой власти не признавали. А также банки и железнодорожники объявили забастовки. И вот, наконец, приходит пора первых заговоров. Владимир Пырешкевич, влиятельный монархист, сбивает группу и пишет атаману Каледину. Организация, в коей я состою, работает не покладая рук над спайкой офицеров и над их вооружением. Мы ждем вас сюда, генерал, и к моменту вашего прихода выступим всеми наличными силами». Военный заговор, расстрельная, что называется, статья. 3 января 1918 года над Пуришкевичем и его группой проходит суд. Он приговаривается к 4 годам принудительных работ при тюрьме. Причем прямо на суде ему говорят: «Нам надо социализм построить, вы нам хотите мешать, мы вас поддержим на трудовых работах, а потом отпустим на все 4 стороны». И уже в апреле, 2 месяца спустя, Пуришкевича отправляют домой под честное слово, что он не сбежит. В начале мая вся его группа выйдет по амнистии. Такой вот советский террор. «Идите, — говорят, — только не воюйте против нас, у нас дел много». Пуришкевич дает честное слово и немедленно отправляется на юг, где формируется антисоветское сопротивление. 11 марта 1918 года большевики перенесли столицу в Москву. В Москве, конечно, была на тот момент своя атмосфера. Во-первых, самой влиятельной силой там были анархисты. Они от своего собственного имени проводили аресты, обыски и даже расстрелы. Они были отлично вооружены и самовольно заняли в Москве 26 особняков. У нас в новейших сериалах периодически показывают всю эту историю так, будто это большевики все устроили. Полностью они сами были в шоке. 12 апреля была проведена спецоперация по всему городу. Выбивали анархистов с их баз. За здание купеческого дома, ныне это театр Ленкома на Малой Дмитровке, разгорелся бой. Еле выбили оттуда анархистов с большими потерями. Через несколько дней Дзержинский сообщил, что по результатам ареста отрядов анархистов преступность в городе сократилась на 80%. 5 месяцев уже после революции прошло. Вот вам гражданская война и красный террор. Так вот они выглядели. Даже речи об этом у большевиков не было тогда. Зато на юге Деникин и компания сбивали войско для борьбы с большевизмом. А большевики наивно верили, что все это как-то само по себе рассосется, и местные советы там на юге на местах разрулят все, решат все проблемы. Дзержинский тем временем отпускает и арестованных анархистов, за исключением откровенных погромщиков, уверяя, что с идейными анархистами они готовы мириться. Плюрализм мнений и все такое. В ответ анархисты в своей газете «Анархия» запускают, как сейчас сказали бы, фейк. Пишут большую статью, что в тюрьме и на каторге Дзержинский, а он в общей сложности отсидел 13 лет, сотрудничал с тюремной администрацией и был на особом положении, поэтому получал кофе, какао, деликатесы. Что являлось полной и подлой ложью. Информационная война и тогда уже у нас велась. И в такой же безобразной форме, что и сегодня. Ври как можно наглее и гаже, и тебе поверят. Дзержинский, наверное, расстрелял клеветников? Ой, нет, конечно. Он выступил с заявлением. «Все это вымысел от начала до конца. Прошу вас, товарищи, возбудить следствие. Пусть следствие установит истину». Когда же расстрелы-то начнутся, спросят нас. Так их поначалу вообще не могло быть. Ведь советская власть, которая якобы хотела развязать террор и гражданскую войну, отменила смертную казнь вообще. И только в самом конце зимы, в 18 году, в связи с упомянутыми погромами, а также с последствиями Брестского мира, большевики прописали в очередном декрете от 21 февраля 18 года. Неприятельские агенты, спекулянты, германские шпионы расстреливаются на месте, потому что немцы захотели продолжать войну и наступление. Вот кто был основным врагом. И вот расстрелы. С 24 февраля по июнь 18 года ВЧК вынесли 50 решений о расстрелах. Все 50 случаев – это налетчики и грабители. Никаких идейных противников революции в списках расстрелянных нет. Ни одного. Наводили элементарный порядок в городах. Когда наступает первый кризис? Когда новая власть пытается забрать у крестьян хлеб? Хлеб она пытается забрать не потому, что желает накормить сама себя, а потому, что без хлеба государство существовать не может. В процессе всего этого возникают комбеды, комитеты бедноты, и начинают орудовать в деревне, чтобы добыть хлеб. И начинаются крестьянские бунты. И бунты эти, конечно же, подавляют. И вот так по кругу. И тут вроде бы положено сказать: ага, вот чем обернулась советская власть для крестьян, грабиловкой. Но подождите минуту, подождите. Забегая чуть вперед, скажем одну простую вещь. По сути, в разгар гражданской войны страна распалась. Была своя страна у Ленина, была своя страна у Колчака, была своя страна на юге у Деникина и казачьего войска, была своя страна у самостийной Украины и была еще одна страна на севере, в Архангельске, у генерала Миллера, а еще английских и французских союзников, которые его патронировали. Ну и множество других образований помельче имелось. На Кавказе, за Кавказом, у Махно и так далее и тому подобное. То есть это была конкуренция. Вот вам большевистская администрация, а вот вам любая другая на выбор. Мужика, крестьянина грабили все. Ну то есть вообще все названные. И Колчак, и Деникин, и Миллер, и Ленин тоже. У них никакого у всех названных выхода не было. Все эти нынешние причитания на тему «ах, комбеды», «ах, изъятия», они от лукавого. А чего вы, собственно, хотели, милые люди? Вы что, с неба упали? Нет хлеба, нет государства. Заводы и фабрики встают, банки закрываются, трамваи не ходят, люди вымирают. Есть хлеб, государство живет. Большевики жестоко себя вели, конечно. А кто? Нет. Кто вел себя мягко? Да никто. В отличие от, перечисляю, Северной России, где фронт развалился и союзники сбежали, а за ними и генерал Миллер сбежал. В отличие от Колчака, в тылах у которого полыхало неслыханное партизанское движение, дружно игнорируемое нынешними почитателями Колчака. В отличие от Деникина, от закавказских республик, от Петлюры, от всех прочих. Только у большевиков получилось договориться. А теперь вернемся обратно в лето 1918 года. Большевики уже более полугода у власти, а ни сном, ни духом про гражданскую войну. Ну, не до гражданской войны им. Все их другие дела отвлекают. Нет бы, террор устроили. Между тем, уже к весне 18 года по России самых разных союзов спасения страны не счесть, то есть заговорческих организаций. Самая сильная заговорческая организация – Союз защиты Родины и Свободы Бориса Савенкова. И вот, в отличие от большевиков, Борис Савенков – самый натуральный профессиональный террорист. Всю сознательную жизнь он боролся с монархией, он один из лидеров партии эсеров. Потом большевики пришли ко власти, и он стал с ними воевать. Беспокойный гражданин был. Если бы пришел сам ко власти, о методах его управления даже фантазировать не надо. Савенков всегда считал, что убивать людей нормально. Деятель очередной антисоветской организации «Союза Возрождения» Мельгунов рассказывал потом вот так. «Наша военная комиссия собиралась почти открыто. Приходили люди, подчас малознакомые, и ни одного провала не было. Выехать из Москвы с фальшивым паспортом не составляло никакого затруднения. Сама ЧК имела примитивный характер. При аресте сношения с волей были чрезвычайно просты». Дзержинский чудак-человек той самой весной, управляя примитивным ЧК, который ни одного контрреволюционера еще ни в Москве, ни в Петрограде не расстреляло, пишет наставление своим сотрудникам. Вы только послушайте эти наставления. «Пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать в тюрьме, относятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым. Пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он представитель советской власти, рабочих и крестьян, и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость – пятно, которое ложится на эту власть». А в инструкции для производящих обыск и дознания Дзержинский писал: «Оружие вынимается только в случае, если угрожает опасность. Обращение с арестованными и семьями их должно быть самое вежливое. Никакие нравоучения и окрики недопустимы. Ответственность за обыск и поведение падает на всех из наряда. Угрозы револьвером и вообще каким бы то ни было оружием недопустимы. Виновные в нарушении данной инструкции подвергаются аресту до 3 месяцев, удалению из комиссии и высылке из Москвы». Конец цитаты. Ну, короче, пока Дзержинский сочинял свои человеколюбивые приказы, 7 июля 1918 года эсеры убили немецкого посла Мирбаха в Москве. И тут же вспыхнул мятеж левых эсеров. А на Верхней Волге подняли восстание заговорщики Савенкова. Ярославль взял полковник Перхуров. Симбирские эсеры и анархисты провозгласили Поволжскую республику, призвав на помощь братьев чехословаков. Оцените поведение Дзержинского, которого, между прочим, тоже честно допрашивали по указанию Ленина, ведь в мятеже участвовали его подчиненные. В Москве у отряда левого эсера Попова, поднявшего мятеж, было 600 человек. Ленин предложил отправить туда вооруженный отряд и ликвидировать мятежников. А Дзержинский взял и поехал туда один, кипящий от бешенства идеалист. Приехал один и говорит: «Выдайте мне убийц Мирбаха, иначе я вас всех арестую». Всех 600 человек. У него в ЧК столько тогда не было сотрудников. «За голову Мирбаха ответит своей головой весь ваш ЦК», кричал эсерам разъяренный Дзержинский. В итоге левые эсеры сами арестовали Дзержинского, разослали на телеграфы приказ задерживать любые ленинские депеши, забрали кассу ВЧК. Большевики в ответ штурмуют их базу, эсеры бегут, Дзержинский, сидящий в подвале, кричит им во след: «Мерзавцы!». Видимо, примерно тогда у него начал портиться характер. Ну а чего? С ними, как с людьми, они такое вот: грабежи, мятежи, теракты, бесконечное предательство и непрестанные переговоры с англичанами и с французами. Нет, а вам бы это понравилось? Вы бы как себя повели? Хотя мы забыли сказать, как повел себя Дзержинский. Он подал в Совнарком заявление об отставке. Ликвидацию мятежа взял на себя нарком по военным и морским делам Троцкий. Он вызвал из-под Москвы два латышских полка, верных большевикам. Подтянул броневики и утром 7 июля приказал обстрелять штаб Попова из артиллерийских орудий. Через несколько часов левые социалисты-революционеры сложили оружие. К вечеру мятеж был подавлен, Блюмкина и Андреева трибунал приговорил к 3 годам заключения заочно, а Попова объявил врагом трудящихся, стоящим вне закона, подлежащим при поимке расстрелу. Что, кстати, произошло в 21 году. И только 13 поповцев, включая Александровича, были расстреляны, причем уже 7 июля. Решение о казни было принято в ЧК. Сам Попов скрылся, лечился от нервного паралича, успел уйти в Харьков, оказался в советниках у Махно, командовал повстанческими полками. Но в итоге все равно попал к Дзержинскому, был расстрелян в 21 году. И вот Дзержинский до 22 августа 1918 года был в отставке. У него был, похоже, кризис идеалиста. Почему в ответ на все наши встречные шаги с нами вот так поступают? Почему? Да не почему. 22 августа 1918 года он вернулся на должность главы ВЧК. Почему Дзержинский вернулся? Да потому что наконец началась гражданская война, та самая, которую должны были развязать большевики, но все никак не развязывали. Зато на юге России была организована добровольческая армия. В июне 18 года 8-тысячная добровольческая армия начала поход на Кубань. Разгромив кубанскую группировку красных в составе 3 армий, около 90 тысяч штыков и сабель, добровольцы и казаки 17 августа взяли Екатеринодар. Ранее 6 августа белые войска во след за Симбирском городом, где Ленин родился, между прочим, под командованием генерала Капеля взяли Казань. Вследствие чего на сторону белых в полном составе перешла находившаяся в Казани Академия Генерального штаба, красные войска ушли из Камы по реке Вятке, Советская Россия лишилась камского хлеба, были захвачены огромные склады с вооружением, боеприпасами, медикаментами, амуницией, а также золотым запасом России. В данном 8 августа интервью Колчак сказал, цитирую: «Командирам я приказываю расстреливать всех взятых в плен коммунистов поголовно». Вот тебе и все. Хочешь в отставке сидеть, Дзержинский, плюнув на все свои тюрьмы и каторги и мечты о всемирном освобождении, а хочешь — иди опять и работай. Дзержинский выбрал работу. В России началась борьба диктатур. Не диктатуры большевиков против всех, а борьба нескольких диктатур. Большевики разогнали учредительное собрание, а Колчак – директорию. Тоже мне разница. Одни зверствовали и убивали, и другие зверствовали и убивали. Были ли чудовища в системе ВЧК? Конечно. Петроград. Там ЧК возглавлял Моисей Урицкий. Сомнительная личность. Надо сказать, Дзержинский даже хотел его снимать. Однако, не оправдывая эту весьма мрачную фигуру, а просто по факту сообщим, что первые расстрелы в петроградском ЧК подпишут только 19 августа 1918 года. 9 уголовников, из которых 4 бывшие чекисты. И еще 12 заговорщиков, реально заговорщиков, причем сам Урицкий приказ не стал подписывать. Однако 30 августа Урицкого убьют. Убьет его Леонид Кенигисер, социалист и поэт. В отместку за расстрелы. Ленин в тот же день выступал на двух митингах в Москве, в том числе на бывшем заводе Михельсона. Знаете, как Ленин передвигался тогда? С шофером, без охраны. У шофера, правда, был револьвер. Но это все, право слово, смешно. Заговоры пачками, заговорщики сотнями, а вождь мирового пролетариата катается по заводам. Без кортежа, без охраны. Мы сейчас и вообразить такое не можем. Но это очень многое говорит о тех людях, о тех иллюзиях, в которых они пребывали. На заводе Михельсона в Москве в Ленина стреляют. Одна пуля раздробила плечевую кость, другая вошла со стороны лопатки, пробила легкое и прошла в нескольких миллиметрах от сердца. Он должен был погибнуть тогда. И не было бы никакого, как это сейчас называют некоторые, кровавого маньяка Ленина, которого надо вынести из мавзолея и предать земле. А если бы левые эсеры взяли и застрелили Дзержинского, а не в подвал его посадили, то и маньяка Дзержинского тоже не было бы. Ну, устроили военный переворот разок, с кем не бывает. У нас, между прочим, серьезная часть монархов ко власти приходила тоже в результате переворотов. Да еще и убийств членов царской фамилии. Так что чего тут удивляться, ей-богу. Власть она такая, ее не дают, ее берут. Ну, короче, Ленин выжил. И Дзержинский выжил. И время идеализма, оно закончилось. Оно не могло не закончиться. 5 сентября в ответ на непрекращающуюся череду заговоров, на создание добровольческой армии, приступившей к войне против существующей советской власти, на чудом неудавшуюся попытку убийства Ленина, на убийство Урицкого был объявлен красный террор. Немного до года без террора не дотянули эти идеалисты. Понеслась кровавая стихия по всей стране. Есть ли оправдание террору осени 1918 года? Нет, это чудовищное зверство и дикарство, когда за преступление одних людей убивают других людей. В ноябре красный террор будет отменен решением 6-го съезда Советов. Гражданская война, развязанная никак не большевиками, продлится официально до 1920 года, но вообще минимум до 1922 года. Любые попытки выявить, кто был более жесток, дурные, вне моральные по определению. Все стоили всех. Не было никаких белоснежных белогвардейцев, равно как и человечных красноармейцев. Из рейда по тылам казаки белого генерала Мамонтова тянули обоз наворованного длиной 60 километров. Сколько людей они перебили, грабя, никто нынче не сосчитает. Расскажу напоследок одну историю, мне она кажется важной. Дзержинский к тому моменту был уже главой Совета народного хозяйства, это после Гражданской войны. Отличным, кстати, он был главой народного хозяйства, более результативным. И вот в 1924 году на советскую территорию заманили злейшего ее врага, с которого, по сути, началась Гражданская война, Бориса Савенкова. Террориста, эсера, белогвардейца. Взяли его и посадили. В заключении Савенков написал Дзержинскому, цитирую: «Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован, что мне дадут возможность работать. Я помню наш разговор в августе месяце. Вы были правы. Недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще и понять и оценить красных. С тех пор прошло немало времени, я многое передумал в тюрьме, и мне не стыдно сказать, я многому научился. Я обращаюсь к вам, гражданин Дзержинский, если вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную». С искренним приветом, Савенков. Дзержинский тогда на заседаниях ВСНХ рассказывал: «Догадайтесь, кого я скоро в ВСНХ приведу. Хочу дать ему должность счетовода. Он просится за любую работу. Дадим и посмотрим, что из этого выйдет. Не догадывайтесь, кого я хочу привести? Савенкова». Увы, Савенков, отчаявшийся ждать решения по своему вопросу, покончил жизнь самоубийством. И зря, наверное, прости господи. Но разговор даже не о нем. Дзержинский, как мы видим, умел прощать настоящих, профессиональных, жесточайших врагов. Умел воевать, умел рисковать и прощать, вот тоже умел. Вот этого качества сегодня у многих, казалось бы, глубоко образованных, интеллигентных, порой даже религиозных людей как бы не хватает. Они все твердят про преступления, не имеющие срока давности и прочее, не заслуживающие прощения. Я вот никак не пойму, вы гражданскую войну хотите, что ли, еще раз развязать? Не слишком ли много у вас правоты? Так вы прошлую гражданскую войну проиграли уже. Зачем вам очередная? Не надо. И эту, не дай бог, тоже проиграете. Даже не начинайте.